Доброе утро всем. Мы здесь разобрались вроде бы со всем, и чат у нас работает.
Мы попытались,
должен,
во всяком случае, разобраться.
Ютубовский чат, но если помашите нам рукой.
Привет.
Да, если что-то, чтобы мы проверили, работает и подключается. Да. У нас сейчас
Это Сергей Бунтман и Ксения Басилашвили.
Как ты сказал, Сергей Бунтман, да?
Да.
Ксения Басилашвили, Сергей
Бунтман. Вспомни имена.
И в гостях у нас Дмитрий Родионов, директор театрального музея имени Бахрушина. Доброе утро.
Добрый день.
И мы сегодня отталкиваемся от замечательной выставки, о замечательных людях, которая открылась 160 лет Татьяны и Сергея Бархины. 160, потому что они близнецы.
160, потому что близнецы. Выставка открылась...
Да.
В историческом здании музея театрального, рядом с метро Павелецкая, уже работает, и я на ней побывала. И вы знаете, вот, ой, добрый день, здесь Ксения Ларина к нам заглянула. Да, Ксюша, привет. Да, очень-очень здорово все это. Нас вдохновило, правда? Да, и выставка поражает тем, что там вот она начинается с фотографий маленьких Тани и Сережи.
Да.
И вот это, мне кажется, очень, очень такой классный ход, потому что вот эти мальчик и девочка, которые тянут машинки, а потом ты видишь, что эти мальчик и девочка, что они сделали и делают. И вот это у меня такой вопрос возник, а как это возможно? Вот как воспитать таких детей, вот у меня лично,
они
да?
Они должны быть. Там,
чтобы,
как они объясняют...
Чтобы это было.
Как они объясняют, они мальчик и девочка из очень хорошей семьи.
Это так. Из замечательной архитектурной семьи.
Да.
И вот еще я хотела отметить, да, вот ощущение, которое возникает, это ощущение братства, ну, братство-сестринство, да, ну, они идут вместе по жизни, да, и кроме этого, огромная любовь и уважение к своим корням, потому что один из залов это полностью фотоальбом, это альбом, притом потомки, не первое, да, и первое, и второе, и третье колено, то есть то, что мы порой не знаем о наших родственниках.
Да, второе, третье колено, и все, и вот, но выставка сама, конечно, это 160 лет на двоих. Это очень много и здорово, но выставка в театральном музее. Потому что, несмотря на еще и не театральное творчество, и Сергея Бархина тоже, но у него все театральное, мне кажется. Даже и любое, что и живопись, и его, даже земли его любимые.
Сергей Михайлович, с моей точки зрения, такой универсальный художник. Можно его смело назвать таким современным деятелем театрального искусства, который, собственно говоря, это искусство сегодняшнего театра и определяет. Его постановки и по России, и в Москве. В Москве каждый раз становится событием. Он работает с потрясающими режиссерами и делает потрясающие пространства. Мы даже не говорим о сценографии Бархина, а говорим про пространство Бархина.
Конечно, да.
И это, конечно, удивительный мастер, удивительный перфекционист, как бы я сказал, потому что он всегда недоволен собой, он всегда стремится к какому-то еще более высокому, большему совершенству в своем творчестве.
Затошный, невероятно, просто
педантичный, образованный, энциклопедически разносторонний. Вообще он универсальный художник. Он и писатель, и драматург, и архитектор, и художник. Личность какая-то потрясающая, ренессансная, я бы даже сказал. И их союз с Татьяной Михайловной, с сестрой, которую он, кстати, привлек в театр, и она стала художником по костюмам замечательным. Оба они архитекторы, кстати, закончили МАРХИ. Отсюда может быть такое фундаментальное знание архитектуры пространства, понимание этого пространства и владение тайнами этого пространства, что у Бархина потрясающе просто.
Еще дело в том, что, конечно, это, если говорить, что это видение театра вообще, то, конечно, то, что Сергей Михайлович сделал, помимо всех других работ, вот вся эпоха, золотая эпоха московского тюза, то, что он сделал из Генриетты Яновской, из Камы Гинкасом, вот это, конечно, это единый театр. Вот то, что и всегда разный, и всегда удивительный, то, что делал там Бархинский.
Я думаю, это счастливая встреча, когда два замечательных, выдающихся наших режиссера нашли своего замечательного, выдающегося художника. И, слава богу, этот союз продолжается до сегодняшнего дня. И я даже не знаю, какой еще сюрприз они нам могут преподнести.
Любой.
Да, и это всегда большая радость зрительская приходить на эти спектакли. Один из моих любимых спектаклей, не смейтесь, только «Свидетель обвинения» по Агате Кристи.
Почему?
Ну, такой незамысловатый, вроде бы детектив, и, так сказать, там нет никаких перипетий, все понятно, ясно.
Да, все понятно. Когда имелся в виду еще этот дивный фильм с Марлен Дитрих, вот когда, и когда потом его переосмыслить, нет, там это было все
очень
серьезно. Помните,
как он здорово придумал лондонскую атмосферу из зонтиков, из будочек телефонных, да, и ничего, на сцене практически больше ничего не было, но было потрясающее ощущение туманного Лондона, где идет постоянно какой-то дождь, где как-то неуютно, но при этом тепло, и это вот история о самопожертвовании, о любви, потрясающе сделана Яновской на фоне вот этого пространства Брахина, и спектакль идет уже давно.
Да, я помню, сколько же лет, я был тогда еще, по-моему, на первом
Мне так жалко, я не видела.
Сходите это обязательно,
могу, да.
Это замечательная постановка, тут есть макет.
Да, вот я как раз ищу макет,
зонтиками.
Я как раз ищу, кстати говоря, да.
Вот и Юля нам пишет тоже, вот смс-ки-то у нас тоже работают, плюс 7-985-970-45-45, вот, «Свидетель с небом» и «Зонтиков» прекрасен, да.
Вот, кстати говоря, про макеты, да, я хотела сказать, что это же отдельный зал, и сам Бархин уделяет ему большое внимание, потому что это очень много значит для него, да, что в основном все макеты, да, большинство макетов его спектаклей там представлены, потому что это, ну, отдельный вид искусства. Сам макет.
Во-первых, конечно, замечательно то, что традиция макетирования спектакля в лице Бархина находит просто ярчайшее и выразительнейшее выражение. Угу. Раньше макет был необходимым атрибутом любой постановки, и вообще приемка спектакля начиналась с приемки макета. Сейчас, к сожалению, от макетов театры все более и более отходят. Это связано с рядом проблем, и я не хотел бы сейчас на эту тему говорить, но то, что Бархин нам предъявляет квинтэссенцию творчества театрального художника именно через макет, и тем самым задает высочайшую планку для современных молодых театральных художников, показывая, как надо по-настоящему работать в театре, чтобы создать образ, который зрителям бы запомнился, а режиссеру бы помог создать этот образ. Вот на нашей выставке эти макеты в удивительном количестве представлены. Правда, их не так много на самом деле, но они производят грандиозное впечатление.
Это сплошняком, вот так, да, вся стена в два ряда.
Да, это 21 макет. Всего лишь 21 макет, хотя их больше, естественно, в жизни. Просто не все они были отобраны Сергеем Михайловичем для выставки, но это производит впечатление египетских каких-то пирамид, уникального какого-то явления. Причем они поставлены такими ступенями, это действительно как к какому-то храму ты приближаешься, и вот восхищение.
И там в деталях можно рассматривать, да, на столе какие-то бутылочки, там картинки. То есть
они,
это
все
не то,
что... многодельные.
Они все, да. По-моему, Лев Борисович Фетисов, да, с ним делал.
И Фетисов, и Алпатьев, Сергей Михайлович со многими макетчиками
замечательно
работал.
Да, знаменитые макетчики.
Да, это редчайшая, уникальная, кстати, театральная профессия. Вот, макеты производят грандиозные впечатления. Но на выставке все производит грандиозные впечатления. Впечатление с моей точки зрения, так как я страстный поклонник Сергея Михайловича, мне все нравится, то, что он делает, и его живопись, и его графика, и его театральные эскизы, это все настолько ярко, индивидуально и ни на что не похоже, что запоминается с первого взгляда.
Там получается так, что макеты с одной стороны, да, а эскизы с другой. Я так понимаю, что в этом есть некий новаторский шаг, да, представление вот этого вида театрального искусства, когда мы не сразу же видим за макетами обязательно эскиз спектакля.
Сергей, да? Михайлович, кстати, это специально разделил, да, и разбил традиционное представление макеты.
Надо ходить по залу искать, но это хорошо.
Да, да, да. И вообще вот линии, лейтмотивы этой выставки придуманы Сергеем Михайловичем и Татьяной Михайловной вместе. Mm-hmm. С нашим художником Василиной Овчинниковой. Это наш главный художник музея. И эта лента «Жизни» в начале замечательная.
С детьми, да.
От детских лет до сегодняшнего дня. Это зал с макетами Сергея Михайловича и с эскизами Татьяны Михайловны. Это зал графических иллюстраций. Потому что Сергей Михайлович, как вы помните, много работал как книжный график. И его работы в издательстве «Искусство», «Дед Гизи», просто они классика уже.
Да, я думаю, что у многих просто на полках есть эти книги, да, оформленные.
Да, они просто, может быть, многие даже не подозревают, что это графика Сергея Михайловича Бархина. Настолько она уже стала органичной частью нашей жизни, его иллюстрация книжная. Но он потрясающий график.
А вот из его новаторства в 60-е, 70-е годы, которое в результате не позволило работать в Москве, в чем проявлялось?
Ну, Сергея Михайловича по молодости лет наши критики считали неким радикальным художником, который делает нечто непохожее на всех.
Сейчас наоборот, да? Самое традиционное.
Ну, как сказать? Я не думаю, что он сейчас в какой-то традиции, будь то современной или будь то прошлой традиции. Он сам по себе. Он никакой, у него все школы есть, но никакой школы он не может принадлежать им.
Он действительно уникальный художник, ни на кого не похожий. А в чем радикализм? А в решении сценического пространства, в декорации конструктивной, которая ставится необычно, традиционно, ну, по малому театру павильончиком, да, а когда элементы декорации становятся образной частью художественного решения спектакля, сюжета, действия.
Вот, например.
Действенная декорация, так называемая. И, конечно, линия цвета живописи. Он всегда был ярок, красочен. И удивительно, в контрапункте с некой такой универсальной серой пространственной средой театра того времени, когда натуральные материалы, дерево, бумага, замечательно были придуманы и Кочергиным, и Боровским, и так далее, но это были лидеры, а все остальное было, так сказать, не очень впечатляюще в этом направлении. А Бархин давал цвет, краску.
Тогда ему нужно было.
Да.
А когда-то он мог сделать все, например, все монохромное. Или сепия сделать. Или...
Это как мы на «Народовольце», да, смотрели?
Да,
спектакль 67-го года Олега Ефремова в «Современнике», на «Народовольце». А ощущение мы рассматривали, вот я не видела этот спектакль.
Магрит, да.
Абсолютное ощущение, что это «Магрит».
Да,
67-й год, да. Куда-то уходящий вдаль в перспективу мужская фигура.
Потому что это было нужно. Простите меня, но когда был вот изумительный спектакль «Собачье сердце» был знаменитый спектакль, вот с египетскими
колоннами, с черным снегом.
А потом было какое хулиганство в «Грозе» через годы, несколько лет было в «Грозе», когда люди с пёсьими головами выходили оттуда из «Собачьего сердца»
из
Аиды, да, египетские. А вот это удивительное был жёлоб у Бархина. Был жёлоб такой цинковый. Вот та самая река Катеринина. И дерево с раскрашенными яйцами на нем. Это потрясающее что-то было. Это сразу давало такой характер всему спектаклю.
Или вот из недавнего, да, 2000-й, «Черный монах».
«Черный
монах», тоже тюсы, когда там павлиньи перья возникают.
Перья, которые как лук или как поле колосящееся. Они совершенно... И плюс огромное... Там же перевернуто все было тогда у Камероновича. И пустота, пропасть И там наверху что-то происходит тоже. Игорь Юсуловича.
Ну, я бы добавил вот к драматической линии, о которой мы рассказываем в творчестве Сергея Михайловича, конечно, его громадный этап работы в музыкальном театре. В театре Станиславского и Немировича Данченко. Да. Если помните, какой эффект произвел на музыкальную Москву «Пират» Беллини. В его декорациях и дирижером был этого спектакля легендарный Евгений Владимирович Колобов, когда «Пират» Беллинская, вот эта фантастическая романтическая музыка произвела какой-то просто эффект бомбы, взорвавшейся на музыкальном театре, когда было тихо, все спокойно, ничего интересного не происходило, и вдруг «Пират» Беллини ни к селу, ни к городу. И это стало громадным событием художественным. А декорация была минималистична у Бархина. Это был такой подиум, сделанный из трехгранных призм, которые в разные конфигурации создавали площадки для певцов, в основном для хора. Потому что там хоровых сцен много было в этом спектакле. Но это было как прорыв, я не знаю, в 22 век. По сравнению с традиционной декорацией в музыкальном театре, и вдруг непредельная условность и образность. Но суть романтических страстей вдруг была преподнесена как на блюдечке, как на блюдечке.
И, да. И это главное, да. Это главное всегда. Дмитрий Родионов у нас в гостях, мы говорим, мы сейчас с вами в музее Бахрушина, говорим о выставке Бархиных, но это еще не все, что мы вам расскажем о бахрушинских программах, потому что их необычайно много, и выставок, и других форм работы с нами. Прервемся на 5 минут и дальше продолжим.
Музейные палаты.
Мы продолжаем разговор с Дмитрием Родионовым, директором музея имени Бахрушина, театральным музеем. Разглядываем каталог выставки Бархиных, Татьяны и Сергея Бархиных. Я смотрю сейчас на иллюстрации Сергея Михайловича, причем иллюстрации прошлого года. Это иллюстрации к Артюру Рембо. И думаю, потому что здесь вот Сергей Михайлович меня удивляет и дает мне какие-то новые пути, потому что Артюр Рембо и, скажем так, с ранней юности один из главнейших поэтов, и вот он мне предлагает немножко иной путь освоение Рембо, как и другие. Франсуа Вийон у него здесь замечательный. Некоторого Франсуа Вийон не могу я показать вам сейчас. Там такой Франсуа Вийонистый
Вийон. Откровенный.
Да, как надо. Вот выставка замечательная, совершенно выставка, она до конца мая.
Там вообще много каких-то для меня неожиданных вещей, предположим. И это есть все, об этом говорит Генерета Яновская, да, о том, как из всех поездок Сергей Бархин ввез мешки с землей.
Да.
Понимаете? Вот приезжает человек, и он не ходит там по магазинам, да, ну вот как вот у нас были в советское время,
нет,
да,
поездки. Он просто идет, ходит, он уходит,
видит землю, да.
Совершенно, но землю привозит. И вот эта земля, я помню, как она была выставлена 23 года назад, выставлена в Ганновере, когда был первый Локумский фестиваль «Сакроарт», где Сергей Михайлович оформлял оперу Кобейкина, поставленную Камынь-Гинкасом НФБ по «Идиоту». Замечательная совершенно опера. И плюс тому была выставка «Земли Бархина». И тогда я совершенно с ума сходил по этим землям.
Сейчас нас не поймут просто наши слушатели. Вы думаете, слушайте, вы земля, что вот просто лежат, лежат. О чем вы вообще говорите, друзья?
Ну, скажите, как вы видите?
Это же не кучки земли.
Я могу часами об этом говорить.
Ну, во-первых, мне кажется, это какое-то просто... Я бы не знаю, генетическое качество Бархиных, связь с предками, связь с какими-то первоосновами бытия.
Да.
Вот это его сюжетная линия живописная, связанная с землей, она возникла совершенно, мне кажется, для Сергея Михайловича органично. как связь именно со своими родителями, прапрадедами, прапрабабушками. Вот эта линия издательства «Близнецы», которую они с Татьяной Михайловной создали, да, много лет, как раз это яркое тому подтверждение, когда семья многие десятилетия, если не столетия, хранила документы мемориальные своих предков. Например, дневники Герасима Ивановича Хлудова, прапрадеда, знаменитого московского купца.
Как он их называет, капиталисты.
Да, и это были образованнейшие люди, любители театра. В частности, Герасим Иванович был завсегдатаем и Малого, и Большого театра. Вот отсюда, мне кажется, вот от этого какого-то пристрастного отношения к своим предкам и любви к этим предкам родилась вот эта серия «Удивительные земли».
Это еще поразительная углубленность, то, что эта земля нам говорит. Потому что вот земля здесь... Вот, пожалуйста, Ветхий и Новый Завет. Земля с подножия башни Давида в Иерусалиме. Земля с улицы Шухова в Москве. Измельченный известняк из пещерных захоронений пророков в Бессалиме. Вот, смотрите.
Вот из этих земель он делает картины, вот чтобы было понятно.
Смотрите, он делает картины. Вот здесь просматривающийся Адам, если вы можете его просмотреть, это земля, действительно, с легендарного места рождения Адама, плюс клей ПВА, извините, и вот это все делается рельефными, проглядывающие здесь.
А я думаю, что здесь еще один момент есть. Это же все он начал привозить вот в 70-е, 80-е годы, когда можно было выехать, и потом было непонятно, а приедешь ты еще когда-нибудь на это место. И вот если ты вывозишь оттуда землю, вот плюс еще, для меня кажется, этот момент есть. Ну, ты как бы вот частичку у себя сохраняешь, и вроде ты всегда там, и можешь вернуться.
Ну,
вот это тоже.
Всякий раз у нас есть даже...
Свидетельство, я там был.
Дмитрий говорил об ощущении предков, ощущении своей истории. Это да, это так, и мы это делаем, мы часто там привозим там землю, на могилу родителей с их родины там, или с родины предков. Это мы делаем, делаем часто. Но здесь это такой мощнейший художественный акт, как и все, во что превращается любая деталь. Любая деталь, вот, любой интерьер, любая деталь, подсобный материал. Это все у страстного Сергея Михайловича. Вот когда, скажем, всегда вечно недоволен, нет, но вокруг Сергея Михайловича всегда буря.
Ну, еще самоирония. То есть, это же тоже самоирония. Конечно, делаю из песка. Тут есть и песок, да? Тут Ленин бывал. Есть, я тоже сюда могу этот песок. Сюда ступала его нога.
Юмор,
песок
ирония.
Песок тоже есть.
Да, для Сергея Михайловича очень тоже характерно. На самом деле, я бы еще добавил про земли. Это не производит какое-то удивительное впечатление многослойностью того сюжета, который он нам предлагает. Что при внешней простоте материала и места, как бы все понятно, откуда взяться. Это желтая земля, черная земля, коричневая земля. Вдруг за этой сюжетной первоосновой возникает какая-то потрясающая связь времени и пространства. Колоссальная культура, которая на котором выращен этот сюжет. Ну, например, потрясающий у него есть испанский...
Дорога Сарагос.
Да, и еще вот Сальвадор Дали.
С корками.
А Сальвадор Дали с корками.
Да.
Это там десерт.
Удивительно.
78 десертных ложечек земли.
Да, да, да.
Но там, например, да, вот смотрите, здесь еще есть замечательное такое высказывание. Потому что можно было бы, мы всегда, ну, земля и земля, там песок и песок, материал и материал, и звездка и звездка.
Вот я корки показываю.
И только для криминалистов важно, откуда это здесь, потому что они могут так раскрыть преступление. Но Бархин, он берет и говорит нам, эта земля именно из Сарагосы, эта земля именно из Жироны, или из Святая Земля, из Палестины. И она действует и работает по-другому. Хотя химический анализ здесь может быть и одинаковые в чем-то, хотя нет.
Я процитирую, да, вот этот вот тот самый десерт с Сальватором Дали, дерево, 78 десертных ложек земли, да. Фугуэроса, коровья кости, простите,
да.
Акрил, клей, ПВА, четырехчастная собственность автора.
Собственность автора, потому что как же без коровьих костей, да, здесь у нас, да, да, с Сальвадором Дали. Я бы хотел, чтобы мы успели с Дмитрием Родионовым, вы бы успели, и мы с вами бы успели на выставку Сергея и Татьяны Бархиных, которая до 31 мая будет. Да,
да?
Да, у нас еще у нас есть полтора месяца, но это, как всегда, очень мало. Расскажите, расскажите вообще вот о выставочном мире сейчас музея Бахрушина. Потому что он очень разнообразный.
Сейчас параллельно с выставкой Татьяны и Сергея Бархины у нас большая выставка, посвященная Мариусу Ивановичу Петипа, 200-летие со дня рождения которого отмечает, как я говорю, все прогрессивное человечество.
Да.
По крайней мере, люди балетного мира, мирового искусства балета точно отмечают эту дату. И удивительно, что наше государство даже эту дату включило в перечень важнейших событий культуры этого года.
Но Петипа это...
Почему вы удивляетесь? У нас балет, балет для нас это всегда.
Да, да.
Самое главное, что...
Просто фигура Петипа никогда в советское время не обозначалась так мощно и ярко, как сегодня. По ряду причин. И вдруг мы отмечаем 200 лет.
По ряду причин каких? Что...
Во-первых, иностранец. Иностранного происхождения. И такого космополитического склада, творческий человек.
Помните фильм о третьей молодости?
Я нет.
Не очень.
Это у Петипа фильм.
А, это 78-й год.
Гремел в 78-м году среди всей интеллигенции. И так, и все мои тетушки, бабушки. Нет, ну там было, там замечательно, там все это.
Ну там лирика такая романтическая, любовная.
Трогательная история. И вообще очень здорово. И все ходили, вот все наши знакомые тетушки, и балетоманы, и балетоманки ходили и плакали на этом фильме. Так что Петипа...
Подождите, значит, уже какой-то государственный поворот. Мы видим, уже считываем некие знаки в том, что государство обратило внимание на Петипа.
Петипа это очень здорово. Но то, что...
Ладно.
То, что еще... Самое интересное, что сейчас стало его отмечать и прогрессивное, а не только регрессивное, как считали все новаторы балета, только регрессивное человечество может почитать Петипа. Петипа, конечно, вписывается. И вот то, что он сделал, и это была определенная революция в свое время.
Безусловно, он на самом деле заложил фундамент русского классического балетного искусства.
Да.
Его, собственно говоря, сочинил. И он единственный из балетмейстеров, благодаря которому до нашему дня существует романтический классический балет. Легенды, «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Раймонда». Это классика, Капелия.
А что вы показываете на этой выставке?
Мы показываем уникальные материалы, которые впервые, кстати, собраны в музейном пространстве из музеев и архивов со всего мира, включая Германию, Италию, Америку, Францию, наши российские архивы. Это действительно уникальный какой-то конгломерат и личных его документов, например, его паспорт, по которому он в 1847 году пересекал российскую границу. И там стоит отметка российской таможни, что господин Петипа пересек.
А паспорт, кстати, из наших архивов или из...
Из наших.
Из наших.
Из наших, из наших.
Все-таки Петипа, проработав всю жизнь в России, под конец жизни стал российско-подданным человеком и получил гражданство России. Вот, хотя до конца жизни так и, в общем, относительно неважно говорил по-русски, но все его артисты балета, несмотря на это, прекрасно понимали. И вообще личность Петипа удивительна, и его и биография личная удивительная, особенно его начало какое-то романтическое, это пиратское, я бы сказал, начало, когда он был в Испании, у него была там страшная история любовных отношений с одной графиней, они вместе бежали в Париж, да-да-да-да, вот, и так далее. То есть он был человек немножко авантюрного склада, особенно по молодости, но службу в России считал подарком судьбы. когда он получил ангажемент от дирекции императорских театров. А на самом деле этот ангажемент определил не только его судьбу, но и судьбу русского балета. Как бы, вот эти моменты вроде бы случайности истории на этой выставке можно увидеть, почувствовать.
Я не ошибаюсь, что сын его служил Каменным театром одно время, Мариус Марисович?
Да, вы правы. Дело в том, что Мариус Иванович был многодетным отцом.
Да.
И своих всех детей, от всех своих жен он любил страстно. И ни одного своего ни дочь, ни сына не оставил без попечения и внимания. Mm-hmm. И всех вывел в люди. В том числе и старшего Мариуса Мариусовича Петипа,
да,
который начинал свою карьеру в Александринском театре, но из-за театральных интриг у него не сложилась ситуация в театре, и он стал знаменитым провинциальным актером. А в начале 20 века вдруг вернулся в Москву и стал работать у Александра Яковлевича Таирова в Камерном театре.
Да.
И пользовался колоссальным авторитетом, как выдающийся актер молодого поколения Камерного
и
театра.
Не только, и не только, но еще и он был то, что было очень важно для Камерного театра, то, что держать себя в идеальной форме,
да,
в форме физической и художественной формы, и он всегда говорил: я пожилой человек, но смотрите, какие у меня крепкие ноги. Всегда показывал. Смотрите, какие крепкие ноги. И вот и молодым актерам, и актрисам он всегда говорил.
Умение носить сценический костюм.
Да, невероятно.
Осанка, пластика сценического образа. Это все было в нем безупречно. Действительно, был образцом классического актера, который знает стиль, эпоху, манеру своего героя и безупречно это воспроизводил на сцене.
Вот, хорошо. Петипа у нас, выставка Петипа, есть еще несколько.
Сейчас у нас также есть выставка памяти Георгия Георгиевича Тараторкина, которую мы открыли в начале марта, памяти этого замечательного, выдающегося нашего современника, сделавшего много для российского театра и оставшегося в поколении, в памяти нескольких поколений, как замечательный актер. Как помните, он покорил сначала всех нас Раскольниковым. Угу. И это впечатление осталось и не потускнело, несмотря на время. А его замечательные драматические работы и в петербургском ТЮЗе, а затем в Театре Моссовета, а в последние годы в Иркутском драматическом театре Охлопково, где он, кстати, играл Колчака, вошли, с моей точки зрения, в какую-то ярчайшую летопись достижений русского
время,
театра.
Когда у нас было одновременно два совершенно разных и потрясающих Раскольникова. Был Бортников и был Тараторкин.
Да, ну это был как раз период созвездия в Театре Моссовета замечательных актеров.
Да, да,
и режиссеров. И молодой Тараторкин совершенно там не потерялся, а встал сразу в уры, в один как бы...
Хотя это было трудно.
Строй,
Вот здесь вот очень интересно, потому что если Петипа это такая почти сказочная фигура, да, для многих, и мы открываем его заново, что, конечно, с Георгием Тараторкиным ощущение было другое, когда я ходила по выставке, потому что, ну, человек еще для тебя жив, да, и когда ты, ну, все это живо, и костюмы живы, и фотографии, и еще сложно поверить, да, что его нет. И вот здесь вот выставлены его записи дневниковые работы с Зиновием Караготским.
Да.
И меня поразило, это, по-моему, 64-й год, 63-й, ну, да, и там, да, там выставлены какие-то его цитаты, да, убрать из ежедневного лексикона слова «жалеть», да, по-моему, какие, не помните еще? Да, вот слова, да, «убрать», да, это как бы вот Зиновий Яковлевич ему, да, так вот, и написано еще 60-й год слово «тренинг», «тренинг с Караготским», 60-й год, представляете? Вот к вопросу о новаторстве и новаторах.
Ну, Караготский был изумительный совершенно. И когда ты говоришь вот о присутствии Тараторкина всегда, когда ты помнишь, как, когда он только появился, и тебе чуть срывающимся голосом... я помню свое первое экранное вот впечатление вот, «Преступление и наказание». И когда этим чуть срывающимся голосом Тараторкин говорит что-то важное, что Родион Романович нам хотел сказать или хотел скрыть, вот этот первый его голос, вот такой чуть срывающийся, ты помнишь, это очень большое впечатление, что это все время присутствует. все время присутствует. Так, Тараторкин. Это далеко не исчерпывается все, что есть.
А кроме этого, это ведь главное здание. Кроме этого, я открыла для себя недавно, что еще появилось и совсем недавно, да, некое количество филиалов новых у вашего музея.
Филиалов у музея уже с 80-х годов.
Ну да, но вот сейчас много. Что-то новое еще
из
есть.
Из последних филиалов, которые действительно открылись за последние десятилетия, я, конечно, в первую очередь могу назвать музей-мастерскую Давида Львовича Боровского.
Это рядом с нами, в Большом Афанасьевском.
Это в Большом Афанасьевском переулке, его последняя мастерская, где сохранена мемориальная часть его мастерской, его рабочее место, там представлены макеты. И сейчас открыта замечательная выставка, которую сделали Александр Боровский, сын Давида Львовича, посвященная творческому союзу Давида Львовича Боровского и Леонида Викторовича Варпаховского. Это замечательный был союз. Они вместе не так много сделали спектаклей, но из тех, которые я бы назвал, в первую очередь, по крайней мере, мое поколение, я сам ходил на этот спектакль раз 10, если не больше, «Продавец дождя» в театре Станиславского. Угу. Знаменитая пьеса Роберта Нэша. И вот этот спектакль был в свое время сенсацией в Москве, на которой... В театре, который ничем не был примечательный, вдруг там вот «Продавец дождя» появился. Сюжет, если помните, там... Семья, которая живет почти в пустыне, и нет дождя. И вот здесь же сюжет ожидания дождя. И вдруг появляется какой-то волшебник, говорит, верьте, появится, будет этот дождь, и все будет хорошо. А дочь главного героя, одинокая молодая девушка, мечтавшая о любви, и вдруг в лице этого волшебника она эту любовь обретает. И в конце идет дождь. Замечательная какая-то чистая история.
Ко всему, Варпаховский, это ведь еще прямое у нас ниточка, ведущая еще и к Мирхольду.
Конечно, конечно, да. Это прямая связь с Всеволодом Емельичем. И это вот линия преемственности какой-то художественно-нравственной в российском театре, вот через такие союзы проявляется наиболее как-то выпукло, с моей точки зрения. Ведь союзы эти не так часто возникают, и тем более не так часто предъявляют нам какой-то совокупный художественный выразительный результат.
Да.
У меня вопрос еще по одному филиалу. Да. Музей-квартира Галины Улановой. Это же ваш, да, филиал?
Да,
ваш филиал.
Да.
И вот... Было такое, я помню, что информация о том, что какие-то были сложности, то ли заливала водой, да, может быть, я сейчас...
слава богу, у нас эта история как-то разрешилась.
И волновались тогда, что с костюмами Улановой, что с ее вещами, там же весь личный ее архив, ее чашечки, фарфоры.
Год назад по совершенно каким-то, ну, понятно, смешным, но трагическим по последствиям бытовым ситуациям сосед сверху затопил наш музей. У него прорвало батарею. Это было на празднике, поэтому, к сожалению, несколько дней вода текла беспрепятственно между этажами. Это причем не над нами, а через этаж выше. И пострадала очень серьезная библиотека Галины Сергеевны. Намокли книги, редкие книги. Пострадала часть мемориальной мебели. Ущерб, к счастью, мог бы не стал... не повредил всю квартиру, а только уголок. Два уголка в этой квартире. Но все равно очень серьезный был ущерб. Мы посчитали с помощью института Горбаря стоимость этих реставрационных работ. Сумма оказалась более 6 миллионов рублей.
Ого.
Только реставрационные работы. И плюс еще ремонтные работы. Штукатурка, побелка, замена паркета, который поднялся горой в библиотеке. Вот. И мы подали в суд на этого человека, благодаря которому мы понесли вот эти все потери. И вот месяц назад суд в нашу пользу состоялся. Ему присудили возмещение ущерба порядка 7 миллионов рублей. Мы надеемся, что эти деньги будут музею выплачены, и мы сможем наконец-то приступить к реставрационным работам.
То есть музей сейчас закрыт?
Нет. Мы эти две комнаты закрыли для посетителей, но музей продолжает работать.
Но все это время как-то поддерживались минимальные там сохранности книги, мебели, потому что их нельзя
было оставить. Все книги мы тут же вывезли. Наши реставраторы провели необходимые операции по просушке. сушке, по очистке этих книг. Ну, сами реставрационные работы мы начнем. Но мы сейчас заканчиваем ремонт уже в библиотеке. То есть мы восстановили и паркет, и стены, и ликвидировали все результаты, последствия всех протечек. То есть скоро библиотеку мы откроем. И надеюсь, что теперь...
Дай бог.
Это дом на Котельнической набережной, для наших слушателей. Напомню, там находится музей потрясающий. Квартира Галины Ладовой, где все сохранилось, как при жизни.
Да.
Вплоть до шкафа, с ее одежды. Это удивительное такое ощущение.
Это уникальный музей.
Да. Ну, это здорово, что сразу сохранили вот тогда. Что это сразу как-то сделали с перспективой музея настоящего. Хорошо. Всюду надо успеть. Всюду надо успеть, друзья мои. Спасибо большое. И в наших музейных палатах мы благодарим Дмитрия Родионова, директора музея имени Бахрушина, и Ксения Басилашвили, Сергей Бунтман. Это, знаете, всегда с большим удовольствием ведем эту передачу.
Да.
Надеемся, что это удовольствие передается и вам. Спасибо, Дмитрий, большое.
Спасибо вам.
Всего доброго.
Спасибо.